Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
В Москве 13.05 и в эфире очередной выпуск программы «Войны», и я ее ведущий Юрий Никифоров. Напоминаю, у нас прямая передача, поэтому вы можете звонить в эфир по телефону 7373948 и присылайте смс-сообщение 925-88-88-948. Сегодня я посмотрел на календарь, увидел, что день туризма. Я совершенно не понимал, какое отношение туризм имеет к войне, но потом, когда мы договорились с нашим сегодняшним гостем, а я его представлю через минуту, мы договорились о тематике нашей передачи и о том, о чем вообще пойдет речь, а речь пойдет об авторской песне, о Высоцком, об Окуджаве, о Визборе и о современном состоянии авторской песни. Я, естественно, вспомнил свои студенческие годы, когда многие люди ходили с гитарами, когда мы ходили в турпоходы, а это был обязательный атрибут. И чьи песни мы пели? Естественно, мы пели песни наиболее выдающихся представителей этого направления. А тема войны, она одна из важных для бардов хотя бы первого поколения. И вот у нас в гостях специалист в области авторской песни Леонид Петрович Беленький, исследователь авторской песни, научный сотрудник библиотеки искусств имени Боголюбова и член правления Союза деятелей авторской песни. Здравствуйте, Леонид Петрович.
Здравствуйте.
Леонид Петрович, я понимаю, что я дилетант, но у меня вот, тем не менее, я поделюсь с вами своими ощущениями от этой, вообще от этой проблемы. Вот для нас, для школьников, школьником я был, или для студентов в Советском Союзе, для нас вот эти люди, Высоцкий, Визбор, Окуджава, это и другие, это были люди, чьи песни мы действительно любили. Не только слушать, но и многие в наших компаниях или тусовках, как сейчас говорят, брали гитару, и кого они пели? Вот они Высоцкого исполняли. И это было для в советское время, как для советской культуры, это было важное явление, авторская песня. Ну а потом наступили смутные времена, перестройка, и чем дальше я живу, у меня вот представление о современном состоянии авторской песни, это исключительно те менестрели, которые ходят в электричках, и что-то там играют и поют. А существует ли сегодня авторская песня? Давайте хоть с этого начнем. И что это вообще такое? Потому что мне кажется, что мои современные студенты, они, приходя в институт, ну, во всяком случае, ни одного человека с гитарой я не видел на студенческих мероприятиях.
На самом деле это не совсем так. Авторская песня сегодня может быть даже еще живее, чем в советское время. Ежегодно в стране, в соседних странах дружеских содружества проходят десятки, а может быть даже и под сотню самых различных фестивалей авторской песни. Когда-то ее называют самодеятельной, когда-то авторской, когда-то бардовской. Множество терминов не меняет сути. Что это такое? Если в двух словах, то авторская песня – это искусство без искусственности. Почему? Потому что это та песня, которая создается автором под возможности собственного голоса, как правило, сопровождение гитары, хотя и не обязательно, и вот собственным природным голосом она представляется публике. Это может быть в помещении размером в комнату, а может быть в многотысячном зале. Вот совсем недавно я был в качестве зрителя почти четырехчасового концерта авторской песни в Крокус-центре. Представляете, да? Четыре тысячи. Аудитория, да? Билеты, минимальная цена там по 700 рублей.
И
вот,
зал был полон.
Вот мы, да? Специалисты, были уверены, что зал не соберется. На мое изумление, когда я пришел, так сказать, я увидел, что к началу он практически весь заполнился. Причем концерт явно прошел не в формате. Почему? Потому что он затянулся там свыше трех часов, так сказать, был, чтобы всем дать выступить. И я обратил внимание, что в публике многие этим песням подпевали. То есть вот та классика, которая была создана во второй половине 20 века, в течение нескольких десятилетий, так сказать, она сегодня жива, и более того, она не просто жива, она, самое главное, что она бытует, она жива в быту, не только в концертном варианте. То есть люди эти песни не просто помнят, они их знают, и передается от поколения к поколению по наследству.
Леонид Петрович, но вот военная тема, насколько она значима для тех авторов, кто участвовал и сочинял песни, авторские песни. Я, может быть, плохо знаком с творчеством того же Высоцкого. Насколько у него военная тема для него была...
Вот, Юрий Александрович, у меня просьба такая. Давайте мы сначала... Мы нашу сегодняшнюю передачу условно называем «Помни войну, пусть далёка она и туманна», то есть вот то, что вы сказали, да? И у меня предложение, давайте мы сначала послушаем песню, а потом я поясню.
Хорошо, договорились.
Помни войну, пусть далёка она и туманна, годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе, падает снег, ночью староста пьет самогон, тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.
Вот сейчас прозвучала песня Визбора «Помни войну». Визбор относится к поколению, которое называют «дети войны». У кого детство пришлось на военные годы, кому довелось довести все тягости этого периода. Но если рассмотреть эстафету военных песен наших отечественных бардов, то можно представить ее четырьмя поколениями. Первое поколение – это те, кто сам воевал, то есть реально воевал на фронте. Это Евгений Агранович, это Михаил Анчаров, это Булат Акуджава. Дети войны, сюда же относятся Виктор Берковский, Владимир Высоцкий, Дмитрий Сухарев, на стихи которого написано много песен. Затем у нас идут те, кто родился во время войны, но был еще малышом, то есть не мог осознавать, что это такое, или в послевоенные годы. Это Сергей Никитин, Вадим Егоров, Владимир Качан, более молодой Олег Митяев, более поздний. Но, что интересно, что сейчас военная тема также интересует и затрагивает авторов уже, будем так говорить, 21 века. Тем, кому сейчас чуть за 30, или даже школьников, которым лет 17, 18, 19. Мы, если не возражаете, постараемся в какой-то степени, в пределах времени, которое отпущено на сегодняшнюю передачу, представить понемножку, так сказать, все вот эти направления.
Ну, все поколения бардов,
все поколения, да, все поколения бардов. Почему военная тема так затрагивает? Потому что песня, это авторская песня, это... живой свидетель вот времени определенного или ассоциации об этом времени. И чувства, мысли, которые у людей есть, так сказать, или поделиться, что он сам испытал, или ассоциативно, как Высоцкий, так сказать, что могли бы испытать другие по воспоминаниям, так сказать.
Можно сказать, что эти песни на заказ и на продажу не пишут?
Бесспорно. Более того, я хочу сказать, что эта песня неотрывно связана со средой бытования этих песен. То есть люди, которым эти песни нужны, которые не только ходят на концерты, которые слушают их у себя дома. В начале, когда эта песня зарождалась, в 60-е годы, так сказать, очень сильно повлиял магнитофон, потому что он фактически отменил цензуру для этих песен, так сказать. А человек у себя дома мог переписывать и слушать все, что ему хочется, без всяких худсоветов и без цензоров. Вопреки, так сказать. А все вы знаете, что в Советском Союзе официально вроде как цензуры не было, на самом деле она была, идеологическая цензура. И по этой причине эта песня распространялась в основном, так сказать, в записях и в публичных концертах. Вот я сейчас предлагаю послушать песню одного из ранних авторов, который... для которого война закончилась в 1947-м, поскольку он во время войны окончил военный институт иностранных языков, причем китайский. А в конце войны уже его направили на Восточный фронт, в Маньчжурию. Это Михаил Анчаров, так сказать. Песня называется «Баллада о парашютах». Но песня позже была написана.
Парашюты рванулись и приняли вес, земля колыхнулась едва, а внизу дивизии Эдельвейс и мертвая голова, а внизу дивизии Эдельвейс и мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И сказал Господь: «Эй, ключари, отворите ворота в сад! Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант! Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант!» И сказал Господь: «Это же Гошка летит, Благушинский атаман! Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Череп пробит, парашют пробит, в крови его автомат. Он врагам отомстил и лег у реки, уронив на камни висок. И звезды гасли, как угольки, и падали на песок. И звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, а не его, и грешником был он сам. Но где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Но где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так отдай же, Георгий, знамя свое, серебряные стремена. Пока этот парень держит копье, на свете стоит тишина. Пока этот парень держит копье, на свете стоит тишина. И скачет лошадка, и стремя звенит, и счет потерялся дням. И мирное солнце топочет в синит подковкою по камням. И мирное солнце топочет в синит подковкою по камням.
Леонид Петрович, вот я сейчас что-то такое крамольное скажу. Вот удивительно, люди, в общем, и играть не умеют, и петь не умеют, а за душу берут и слова, и какая-то вот внутренняя сила самого произведения в совокупности. Я смотрю, вы дальше запланировали дать нам послушать песню Булата Акуджавы, но песню о пехоте, а я, честно говоря, сам думал, что более известную песню вы предложите. Вы слышите «Грохочет сапоги» или «До свидания, мальчики», или вот песню из фильма «Белорусский вокзал». Почему именно эту песню Акуджавы вы выбрали?
Потому что Булат Акуджава, который ушел добровольцем с первого курса Тбилисского университета на фронт, познал все, так сказать, вот быт новобранца, который попал именно в пехоту. Не в особые части, там, без особой подготовки. Те, кто смотрел фильм «Женя, Женечка, Катюша», был такой у нас известный, Владимира Мотыля, так сказать, там как раз он, этот фильм создан по сценарию Булата Акуджавы. В основу положена его повесть ранняя «Будь здоров, школяр», так сказать, которая отражает впечатление вот такого новобранца, зеленого еще, зеленца, зеленого, фактически мальчишки, ну что такое первый курс, так сказать, и вот который оказался в боевых условиях. И я хотел бы, чтобы сейчас прозвучала песенка о пехоте, которая как раз вот тоже, так сказать, отражает его вот эти ранние впечатления.
Простите пехоте, что так неразумно бывает она. Всегда мы уходим, когда над землею бушует весна. И шагом неверным по лестничке шаткой спасения нет, лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Лишь белые вербы, как белые сестры, глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льет. Не верьте пехоте, когда она бравые песни поет. Не верьте, не верьте, когда по садам закричат соловьи. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. У жизни со смертью еще не окончены счеты свои. Нас время учило, живи по-привальному, дверь отворя. Товарищ мужчина, а все же заманчива должность твоя. Всегда ты в походе, и только одно отрывает от сна. Чего ж мы уходим, когда над землею бушует весна? Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна?
Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, Леонид Петрович, но вот эти песни бардов старшего поколения, так их назовем, все-таки они показывают, что для нашего народа, для послевоенных поколений, победа в Великой Отечественной войне – это все-таки была не фанфары, не помпезные мероприятия, а это в первую очередь была память о павших. И как потом в знаменитой песне «День Победы» это прозвучало, это праздник со слезами на глазах. То есть он никогда в России не превращался просто в такой радостный день, когда мы радуемся и все. Да?
У Булата Шаловича в известной песне «Нам нужна одна победа», там как ведь говорится, что нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. А за эту строчку, к ней, в общем-то, не все однозначно относились, как у Джави. Потому что существовало и такое, как это так, за ценой не постоим, так сказать. Что же мы, значит, должны губить множество людей? Ведь известно в военной истории, что часто, так сказать, брали в сражениях за счет численности, не столько за счет техники, достаточности оружия, танков и так далее, так сказать. Да, конечно, все это было. И, но самое главное, это был, конечно, подвиг советского народа, это бесспорно. И вот давайте послушаем тоже и об этом песню, потому что вот военные песни у нас есть вот на самые разные сюжеты. Песню «Вспомните, ребята» Виктора Берковского на стихи Дмитрия Сухарева.
И когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иную начертала, нам непризывному, нам неприписному воинству окрестного квартала. Сирые метели след позамели, все календари поплетели, годы нашей жизни как составы пролетели, как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразить словами? Как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами? Вспомним их сегодня всех до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро кроме нас уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами.
Леонид Петрович, ну, спасибо вам за первую часть нашей программы. Через несколько минут нам придется сделать небольшой перерыв на новости. Давайте подытожим. Все-таки я вот, хоть и слышал эти песни раньше, но сейчас вот мы вместе с вами их слушаем заново. И еще раз убеждаешься, что, во-первых, в советское время все было не так однозначно. Нам же иногда, как сегодня комментаторы некоторые говорят, вот в советское время только было помпезное празднование 9 мая и все. А страшные, трагические, подлинные события войны, они стали достоянием гласности только в результате Горбачевской перестройки, когда люди наконец-то узнали правду о войне. Вот для меня эти песни, а эта песня все-таки часть советского нашего прошлого и часть советской, по сути, культуры, а как еще, да, эти люди же были, тоже вписаны во все структуры, так сказать, памяти, по крайней мере, идеологически, они же не были врагами нашего государства. И они же не назло это, сочиняли эти песни. Это было общее настроение в условиях определенного дефицита, конечно, такого рода вещей.
Но тем не менее, я бы сказал, что это был духовный уровне. Протест по отношению к официальной цензуре.
Вы считаете, да?
Духовный протест, я подчеркиваю. Диссидентов там среди авторов было очень мало, так сказать. А вот
ну вот давайте, да. Это сложная очень тема все-таки, я считаю, что она заслуживает отдельного обсуждения. Давайте, если хотите, к ней вернемся, но уже после выпуска новостей, ладно?
Хорошо.
Ага, спасибо.
Говорит Москва, 94,8. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Радиостанция «Говорит Москва» совместно с Российским военно-историческим обществом продолжает очередную программу в цикле «Войны». В эфире я, Юрий Никифоров, и у нас сегодня в гостях Леонид Петрович Беленький, научный сотрудник музея имени Боголюбова. Библиотеки имени Боголюбова. Один из тех людей, кто всю жизнь, по сути, занимается авторской песней. И лично Леонид Петрович мне сейчас в перерыве рассказал, лично был знаком с теми людьми, чьи песни мы сейчас включаем в эфире, да?
Да.
Леонид Петрович, мы прервали наш разговор на сложной, на мой взгляд, очень теме. Я не знаю, насколько уместно именно сейчас это обсуждать, но раз уж мы начали, давайте как-то хоть слушателям скажем, для меня, безусловно, вот эта культура авторской песни, она является частью того, что мы называем советской культурой. Мы считаем, что, ну и мне казалось, что при другой стране, в другую эпоху, такое явление в принципе не могло возникнуть. И то, что существует некие, можно провести параллели между какими-то западными явлениями этой песенной культуры, все-таки у нас это было... наша, да?
Здесь вы совершенно правы, конечно, что если рассматривать эти песни как некий класс особый, так сказать, то самобытность и особенность этих песен, она действительно обусловлена нашим строем, так сказать, в советский период, особенностями его, так сказать, стремлением, я бы сказал, починить духовную культуру, вернее, духовность людей, так сказать, определенным правилам. Ну, я мягко так говорю специально. Определенным правилам поведения, нормам и так далее.
В публичном пространстве.
В публичном пространстве, да.
Я бы так сделал вот, оговорку, что да. Это не касалось личной жизни
да,
человека.
Да, согласен. А вот при этом считалось, что личная жизнь на втором месте, а на первом общественная. Ну так, если просто, да? Вот эта авторская песня, у нее все наоборот. Она прежде всего пела о чем-то, о своем близком, так сказать, о личном, о друзьях, так сказать, о чувствах, о собственных чувствах. И если кратко сказать, то это вольный слой культуры, вольный, подчеркиваю, вольный. Что такое? Что он духовно независим, так сказать, от всякой идеологии официозной. От официозной идеологии духовной, от официальной цензуры, от каких-то правил, как говорится, что проходимо, что пройдет на радио, что может быть опубликовано. Вот так или иначе, но, к сожалению, наши профессиональные песенники, они вынуждены были всегда этим руководствоваться. Так называемым методом соцреализма. То, что, так сказать, нужно сочинять...
Но это тут ни при чем.
Да, да, не как душа просит,
да, так сказать. Да, проходимости, понятно.
Да, не как душа просит, а как, так сказать...
Ну, много, как и сегодня, многие вещи писались надо. Просто по заказу. Да, определенный вот, какой-то съезд партии, должен быть торжественный
верно.
Концерт к юбилею. Композитор садился и писал...
Вот эта песня, она не заказанная и не заданная.
Авторская, понятно.
Она, не, как, она никому ничем не обязана, так сказать.
Часть народной... по сути, культуры,
да,
то она...
Поэтому я бы сказал так, что это параллельная песенная культура в культуре советского периода. Не в советской культуре, потому что, если говорить про советскую культуру, то она как бы находилась в духовной оппозиции.
Но
в
это
целом.
Мы с вами уйдем
Но
в
это мы не будем с вами говорить.
Вот давайте... дебри.
Да.
Я считаю, что, собственно, вот эта свобода, а здесь я с вами соглашусь.
Духовная свобода.
Духовная свобода этих авторов и возможности творить так, как им было близко, и так, как им было хотелось делать и сочинять. она прежде всего выражалась в том, что какие-то поднимались темы для того времени относительно Великой Отечественной войны, да, которые все-таки на уровне вот этого официоза, как вы выразились, они старались их не поднимать. Да?
Совершенно верно.
А здесь, естественно, люди могли к ним обратиться, и это тоже в определенном смысле подкупает. И вот у Владимира Семеновича Высоцкого одна из самых первых песен, которые я услышал, это была песня вот о штрафниках. И я так понимаю, мы хотим с вами предложить ее в эфир, да?
Да, совершенно верно. Я хотел пояснить, что это одна из ранних, там, песня начала 60-х годов. Начала 60-х годов, так сказать. Но, на мой взгляд, это одна из сильнейших вообще его песен получилась.
Ну, давайте послушаем.
Всего лишь час дают на артобстрел. Всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки, за этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу, и если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, а большинству до вышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, а большинству до вышки.
Финал у этой песни очень оптимистичен. Леонид Петрович, ну вот я... Высоцкий, это мой кумир вообще в детстве был. Мы переписывали его песни, любые, сами себе. Но, тем не менее, вот песня о штрафниках. Я, как историк, вот спустя много лет уже, но я вижу, что разговор о штрафниках, конечно, для того времени, для 60-х годов, это было остро, это было интересно публике, это было, если хотите, даже это было не совсем легально, да, потому что на официальном уровне, конечно, такую песню по радио бы крутить тогда, в 60-е годы, не стали. Но, тем не менее, она же отражает вот эту кухонную среду интеллигентскую, в которой явно мифологизация началась событий Великой Отечественной войны, которая сегодня, спустя десятилетия, выглядит не вполне адекватной. Что значит штрафные батальоны, когда один батальон создавался на фронт? Дальше Ну, разве штрафники могут претендовать на особую какую-то роль в военных действиях и на то, что они сыграли какую-то, эти батальоны или роты штрафные, какую-то важную роль? Простая статистика, которая стала нам, историкам, известна, например, она показывает, что вот в 42-м году 24 тысячи человек прошли через штрафные части во время битвы за Сталинград на этих фронтах, участвовавших в битве за Сталинград. При среднемесячной численности тогда 6 миллионов человек. Ясно, что, безусловно, штрафники участвовали, где-то они шли в прорыв, но основную тяжесть войны вынесла армия в целом. И
извините, я прерву вас, Юрий Александрович. Дело в том, что эта песня не является обобщением. Просто в чем суть авторской песни? Что берется какая-то тема, которая вот не охвачена, которая, так сказать, интересна, которая вот реально были такие батальоны, реально. Я, например, так сказать...
Ну да, и в официальной истории, и допустим,
шеститомной, их как бы не было, да.
Выпущенной при Хрущеве,
да, их как
о
бы
них не упоминалось.
Поэтому Высоцкому кто-то из... У него отец воевал, у Высоцкого. Кто-то там, дядя, допустим, поделились этим, так сказать. Это ему запало. И он сочинил некую песню. На нее не надо смотреть, как историческое обобщение.
Но, вот давайте... Правильно, но не сам Высоцкий, да? Но да. Сам Высоцкий как раз... Вот здесь правильно нам на сайте пишут. Михаил пишет: здравствуйте, ну какой духовный протест против победы, против того, что 90% коммунистов погибли, подумайте об этом.
Это не против победы.
Значит, естественно, духовный протест, мы в чем-то другом с вами, наверное, видим.
Вот давайте еще вот послушаем тоже песню на такую, так сказать, ну, тоже скользкую тему. Наоборот, так сказать, наоборот, когда пошел на услужение немцам. Есть и такая песня. Владимир Качан на стихи Леонида Филатова, известного актера и поэта.
Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Смотрят из-под кулака два зареванных зрачка. Ох и жутко в одиночку слушать вечером сверчка. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал за немецкий пятачок. Помнишь, дождик моросил, ты конфеты приносил. Чего это такое? В черном кобуре носил. Тихо капает вода, забывается беда. Помнишь Ольгиного Лешку? Да и за что его тогда? Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Помнишь осенью в Литве ты зарыл его в листве, а потом сахальным делом приходил к его вдове. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал за немецкий пятачок. За деревней тает снег, Бог простит тебя за грех. А покуда за окошком до утра девичий смех, водка зябнет на столе. опять на веселе. Как ты слышишь, как ты дышишь, как ты ходишь по земле. Вот приходит месяц май, о былом не поминай. Помирай скорей, папаня, поскорее помирай. Горько плачет полицай, кулачище в пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню подлеца. Смотрят из-под кулака два зареванных зрачка. Ох и жутко в одиночку слушать вечером сверчка.
Ну вот, Леонид Петрович, все-таки очередное подтверждение я получил. Я эту песню раньше не слышал, хотя, безусловно, с творчеством Леонида Филатова вроде бы был более-менее знаком, вот, но не в этом варианте. Не знаю. Интересные песни. Но получил я очередное подтверждение, что все-таки наши с вами авторы, те, о ком мы еще не говорим, в том числе и такие представители нашей культуры, как Высоцкий и вот Филатов, они же ничего диссидентского людям не предлагали. Это правильное представление и отношение к событиям войны, потому что если бы кто-то сочинил песню, в которой, допустим, полицай Власовец, да, он бы был героем, он бы был реабилитирован, как это стали делать после развала Советского Союза, некоторые авторы совершенно спокойно предлагали нам, или, как говорил Попов, вызывал дух генерала Власова, да, как истинного, видимо, патриота России. Это, конечно, мерзость, мне никогда не была симпатична. А здесь мы, несмотря на то, что вы утверждали, что, в общем, люди как-то делали что-то не вполне официальное, но в главном сути ничего для меня криминального я, например, не вижу.
Но дело в том, что...
Давайте подождите, у нас не так много времени осталось, а получилось, что мы все-таки работаем, говорим и включаем песни авторов старшего поколения, да, а мы же с этого начали. Если сегодня авторская песня жива, если тема войны или военная тема, она так или иначе представлена в творчестве современных каких-то молодых авторов, я вообще не знаю, есть они или нет. Расскажите, а сейчас как дело обстоит?
В 2010 году состоялся первый представительский международный детско-юношеский фестиваль авторской песни «Зеленая карета». Мы тогда собирали как бы лучшие песни вообще, не только военные, самые разные авторские. Причем, как так сказать, песни, которые сочиняли школьники от 9 до 19 лет, так и исполнители, то есть исполнители песен наших известных бардов. И вот на наше изумление, я подчеркиваю, на наше изумление, Екатерина Кротова, тогда 17-летняя школьница из Ярославля, прислала свою песню. Свою песню. Она не имеет у нее названия, просто по первой строчке называлась. Значит, девушка представила себя, как я как оцениваю эту песню, она представила себя как... вдова, у которой, значит, муж ушел на войну и погиб. И вот она все время о нем вспоминает, уже дети выросли, и в какой-то момент у нее ощущение, что вот как будто он вернулся, зашел в комнату и смотрит, вот попал в эту обстановку.
Вы рассказываете, а мы слушать не будем?
А сейчас мы ее послушаем.
Послушаем.
А теперь мы ее послушаем.
Скажите сначала, вот, ну и «Зеленая карета», вот с 2010 года фестиваль. Много людей присылает вам песни?
Значит, в этом году у фестиваля будет своего рода юбилей. Он пройдет в пятый раз, в ноябре. С 1 по 5 это в Красногорске, в центре города, Дворец культуры Подмосковья. Вот конкретно в день... В официальный праздник 4 ноября, День народного единства, будет в 3 часа дня. Я, вот, пользуясь случаем, приглашаю всех желающих. У нас практически вход свободный, билеты бесплатные. Это будут дети не только из разных регионов Москвы, от...
То есть он для школьников все-таки фестиваль,
нет,
да?
Нет, фестиваль это для всех. Фестиваль, ага. Фестиваль, участники у нас от 9 до 19 лет, дети, даже 8 есть. Угу. А, они подают предварительно заявки через интернет, экспертный совет отбирает, и они едут уже как победители в этом особенности. Никаких жюри на самом фестивале нету. Это показательный концерт всего лучшего, что есть в авторской песне сегодня в детско-юношеском творчестве. В том числе и страны СНГ будут из Украины, Белоруссии, Казахстана, дети. Вот. Ну, а давайте послушаем.
Хорошо, да. По поводу того, чтобы пригласить людей участвовать в фестивале, вы еще, я думаю, пригласите. Значит, вы говорите, Екатерина Кротова.
Это на первом фестивале.
На первом фестивале.
Песня, которая поразила всех.
Давайте послушаем.
Медленным взглядом окинул наш бедный дом. Сухие гвоздики, тени и блики пустоты. Долгий, безмолвный, томительный сон. Встань, оглянись, разве это наша с тобой судьба? Видишь, как бабочка все еще бьется в стекло. Все это значит, что я лишь одним тобой жива. Каждый мой вздох для тебя одного. Сохнет, стареет, мечется, тлеет душа моя. Годы проходят, как серая масса дней. Красной подушки навеки приколоты ордена, но не спасают они сердца матерей. Встань, оглянись, посмотри, как уж выросли дети. Как рассказать, что война забрала их отца? Склонившись ночами над письмами в желтых конвертах, верю, что снова увижу тебя у крыльца. То ли от крика, то ли от плача проснулся ты. Медленным взглядом окинул наш бедный дом. Я здесь, рядом, родная, ну что ты? Плакать не надо, война — это просто сон. Вас называли бойцами Восточного фронта. Вас называли героями русской земли. Где ваши лица, да только на серых фото? И в памяти женщин тех, что покинули вы.
Да, спасибо, Леонид Петрович. Но и я вот, видите, девочка-то и не знает, что бойцами Восточного фронта называли немцев.
Нет, это их слово должно было быть. Их называли, а вас героями. Их, но это просто оговорка, да, конечно.
Ну да, это но же, вот, я понимаю, вы записываете людей непрофессионально сейчас. Да, то есть для того, чтобы записаться в студии, они, наверное, до студии не доходят,
уже,
эти ваши барды.
Это уже давно исправлено. Это у меня просто запись фестиваля. И вот под конец, сколько у нас хватит времени, я хочу предложить послушать песню современного автора, молодого, ему 32 года всего, Павла Фахардинова. Называется «С войны».
Давайте.
В современных ритмах.
Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та-дам-та- Это не столько ты приходишь с войны, сколько потом война идет из тебя. Где-то над небом в медные дудки дудят празднующие ангелы в эти дни. Где-то над небом в медные дудки дудят празднующие ангелы в эти дни. Когда ты один в дорожной ночи, и тяжелее сумка на левом плече, это не столько ты приходишь ничей, сколько пока они без тебя ничьи. Это не столько ты.
Леонид Петрович, большое вам спасибо за то, что вы пришли. Напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас был член правления Союза деятелей авторской песни Леонид Петрович Беленький. Тема, конечно, необъятная, но я очень рад, что благодаря вам сегодня мы вообще вспомнили об этом явлении авторской песни. И главное, что тема войны была настолько важна и для Визбора, для Высоцкого, и для современных авторов. Я так понимаю, она тоже является одной из основных. Спасибо вам большое и до свидания.
Спасибо.